Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 7, стихи с 18 по 23. Как верующему преодолевать сомнения.
Перед нами сегодня Евангелие от Луки, 7 глава, стихи с 18 по 23. Луки 7, 18, 23. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Мы с вами, друзья, не должны думать, что у верующих никогда не могут возникать сомнения в каких-то библейских истинах. Мы не должны думать, ну, если я христианин, я верю во все детали библейского учения и никогда, никогда, никогда ни в какой из этих деталей не могу сомневаться. Мы не должны думать, что если у нас время от времени возникают некоторые сомнения, это однозначно свидетельство о том, что я не спасен, о том, что у меня нет спасающей веры. Мы так думать не должны. Почему? Потому что Иоанн Креститель, конечно же, был настоящим верующим, да? Иисус Христос отзывался о нем как о величайшем из пророков. Стих 28. «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Несмотря на это, несмотря на то, что Иоанн был истинно верующим, несмотря на то, что он был величайшим из пророков, несмотря на все это, в трудных жизненных обстоятельствах его сердце охватили сомнения, серьезное беспокойство, серьезные сомнения. А является ли Иисус действительно тем самым обещанным Мессией? Стремясь угождать Богу во всем, усердно познавая и применяя Слово Божие, вы непременно столкнетесь с враждебностью окружающих. Вы же знаете, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Также различные скорби могут прийти в вашу жизнь. И здесь у вас могут появиться сомнения. И вы можете сказать, а не напрасно ли я прилагаю усилия, забочусь о духовном здоровье церкви, стремлюсь к благочестию. Может быть, все это не нужно, и достаточно только раз в неделю прийти на воскресное служение, а на неделе жить обычной мирской жизнью, как это делают многие, называющие себя христианами. То есть вы можете думать, ну вот я стремлюсь максимально возрастать во освящении, уподобляться Христу, служить Ему, прославлять Его имя, а в моей жизни не все так складывается, как я надеялась, как я надеялся, как я себе представлял, как я себе представляла. И вот в результате такой мыслительной конструкции вы можете беспокоиться, переживать, и вы можете начать сомневаться в каких-то библейских истинах. Помните известный 72-й псалом, автор этого псалма Асаф? Вот у него такое, собственно, и произошло, с ним такое случилось. Он стремился к благочестию, он стремился угождать Богу, а тут наблюдает, что те люди, которые не стремятся к благочестию, не стремятся угождать Богу, живут прекрасно, и все у них хорошо, и поэтому, возмущаясь, он писал, «И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство». Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранами всякий день и обличением всякое утро? Псалом 72, стих 12-14. Вы видите, что У Асафа сомнение, он сомневается, а правильно ли идти действительно по Божьему пути? Правильно ли угождать Богу? Может, это и не надо, может, это и не стоит делать. Нечестивые не идут этим трудным, узким путем. И неплохо вроде бы живут. Вот такое сомнение закралось в сердце автора 72-го псалма, причем по его же собственному признанию. Да, друзья, сомнения могут посещать настоящих поклонников Бога. Сомнения в каких-то истинах библейского учения. Конечно, существуют определенные триггеры, существуют определенные обстоятельства, которые способны вызвать наши сомнения, способны, скажем так, их усилить. Но какие? Ну, например, столкновение с отступничеством в Евангельской церкви. Это большое потрясение, способное вызвать немалые сомнения. Вот проповедуя здесь Слово Божие, скажем так, не один год, я заметил, что достаточно большими потрясениями для нашей церкви, наверное, самыми большими потрясениями для нашей церкви, были ситуации, когда кто-то из христиан, кто-то из тех, кого считали верующими, он вдруг впадал в грех, становился на путь отступничества, и это было просто таким определенным шоком для некоторых людей. Ну как же так? Истина звучит, Слово Божие звучит, преподается, им такой пример показывают, а здесь вот так вот раз – и люди отступают. И кто-то начинает сомневаться, а может, и не надо тогда Библию преподавать? А может, и не надо тогда их учить? Какой в этом смысл? Вот такие сомнения могут закраться в сердце кого-то из нас. Например, некоторое время назад, столкнувшись с отступничеством одного из ребенка в нашей церкви, ну, это уже не ребенок, это уже более-менее взрослый человек, девушка жила в христианской семье, она слышала Слово Божие, она даже позиционировала себя как христианка, вроде бы даже о крещении говорила. А потом раз, вот достигнув совершеннолетия, вот так вот резко восстала против Бога, против родителей, против истины. Вот такой дерзкий поступок. И одна из женщин нашей церкви стала сомневаться и говорить: «А я вообще разочаровалась в библейском воспитании детей». Вот такие сомнения могут посетить ваше сердце, поселиться в вашем сердце, если вы столкнетесь с отступничеством. И логика здесь очень простая. Какой тогда смысл прилагать большие усилия, воспитывать детей в учении Писания, когда результат может быть такой же, как и у неверующих, или даже хуже? Потому что дети-отступники из христианских семей вырастают гораздо более враждебными к истине и к Богу, и к Его Церкви, чем дети из обычных семей, далеких от евангельского христианства. Дети-отступники, они слышали истину, они не повиновались истине, их сердца становились более черствыми, более жесткими, более враждебными к Богу, и в какой-то момент вот эта враждебность, она проявляется, выражается, а у детей неверующих нет такой враждебности, нет такой черствости, ведь они истину не слышали. И поэтому у них обычные сердца грешников, которые идут в погибель. Да? Так что вот, когда мы сталкиваемся с отступничеством кого-то из детей в христианской семье, ну, под отступничеством мы имеем в виду людей, которые называли себя христианами, да, ведь чтобы отступить, надо к чему-то сначала приступить. И вот они выглядели как те, которые приступили, как будто они уверовали, приняли Евангелие, да, они уже там к крещению готовятся. И вот, сталкиваясь с таким отступничеством, сверстники этих отступников могут быть испуганы, обескуражены, чьи-то родители и так далее. Также отступничество кого-то из членов церкви вызывает сомнения, особенно если такое случается в здравой библейской общине. Возникает недоумение. Ну вот люди слушают истину, а становятся отступниками. Может, тогда нет смысла вообще быть в здравой библейской церкви? Если и здесь случается отступничество, так же, как и в духовно нездоровых общинах. Отступничество кого-то из служителей церкви приводит тоже к немалым сомнениям, и люди начинают сомневаться теперь во всех служителях, они начинают делать такое вот чрезмерное обобщение. И со всеми этими вещами приходит сомнение. Отступничество – такой триггер, который заставляет сомневаться в том, что Слово Божие работает, в том, что истина работает и изменяет сердца грешников. Если возникают проблемы в браке, некоторые тоже люди в шоке, они начинают тоже сомневаться в библейском учении о браке. Они думали, ну вот мы в церкви, вот я вступаю в брак, я выхожу замуж за верующего, я женюсь на верующей, и у нас все будет идеально. Они вступают в брак, а у них не все идеально. Они ссорятся, они согрешают друг против друга, у них проблемы, у них конфликты, и у некоторых такое отчаяние. Так получается, что Слово Божие не работает, что ли? Как же так? Мы слышим истину, мы стараемся жить по истине, а мы ссоримся. Так значит, Библия – это одно, а, как один говорил служитель, Библия – Библия, жизнь – жизнью. Да? Получается так, Библия – это одно, а жизнь – это совсем другое. Вот такие сомнения, вот такие сомнения. Обратите внимание, во всех этих сомнениях идет атака на то, что Слово Божие силой Святого Духа действительно изменяет сердца людей. Как правило, вот все эти сомнения, сомнения подобного рода, они связаны с нереальными ожиданиями. Сомнения, которые я перечислил, как правило, связаны с нереальными ожиданиями. Вот не будет нереальных ожиданий, не будет сомнений. А будут нереальные ожидания, будут сомнения. Вот мы недавно с вами изучали историю о слуге сотника. Помните, да, это начало 7 главы Евангелия от Луки. И у сотника не было никаких сомнений. Почему? Ну, потому что он не был из среды иудаизма, у него не было неправильных представлений о первом пришествии Мессии, и поэтому у него не было сомнений. А вот у Иоанна Крестителя были определенные нереальные ожидания от первого пришествия Мессии. Он думал, что сейчас Мессия придет, сейчас Мессия изгонит римлян, установит свое царство, изгонит не только римлян, но и их, так скажем так, марионеток, через которых они правят в Галилее, например, да? И, естественно, вот это все произойдет, придет Мессия, и наступит царство. А тут якобы Мессия вроде бы пришел, да? А Иоанн в темнице находится. Так что не работает Слово Божие. Так как это все понимать? Вы видите, у сотника нет нереальных ожиданий, нет сомнений. У Иоанна Крестителя есть в какой-то мере нереальные ожидания и есть сомнения. Сомнения связаны с нереальными ожиданиями. Тот, кто стремился максимально угождать Богу и усомнился в правильности этого пути, когда столкнулся с испытаниями и скорбями, у него, видимо, были нереальные ожидания, связанные с тем, что верность Богу избавляет от скорбей. Ну, наверное, может быть, как у Асафа, да, такие нереальные ожидания. Ну, если я служу Богу, значит, Бог меня должен хранить от всех бед, от всех проблем избавлять. А здесь у меня какие приключения в жизни? Вот такие нереальные ожидания, они производят сомнения. Тот, кто, столкнувшись с отступничеством, усомнился в библейском воспитании детей или важности нахождения в здоровой церкви, или необходимости сотрудничества с пресвитерами, этот человек, очевидно, имел нереальные ожидания, согласно которым в здоровой церкви отступничество вообще не должно быть. Вот такого явления вообще не должно быть. Тот, кто переживает трудности семейной жизни, усомнился в библейском учении о браке, вероятно, ошибочно считал, будто стремление исполнять данное учение гарантирует полную защиту от конфликтов и ссор в браке. То есть, если мы исполняем библейское учение, стремимся исполнять, как мы его исполняем, это уже второй вопрос, мы об этом чуть позже поговорим. Но если мы стремимся исполнять библейское учение о браке, то это полностью нас защищает от конфликтов и ссор. А конфликт раз и пришел, и человек раз и сдулся. Все его доверие Богу сдулось, доверие Слову Божьему. Он в шоке, у него отчаяние. А как так? Не работает. Не работает Слово Божие. Вот такие сомнения. Конечно, сомнения, о которых мы говорим, это не нечто безобидное. Сомнения в каких-то аспектах библейского учения, они опасны. Они опасны. Если не научиться преодолевать подобные сомнения, придет что? Придет отчаяние, придет потеря христианской радости. Человек угрюмый, грустный, несчастный. Придет депрессия. И в конце концов придет падение в грех. Если жить с сомнениями в каких-то аспектах библейского учения и не научиться их преодолевать, придут все вот эти бедствия, о которых мы говорим. Скажите, пожалуйста, а у вас были сомнения в Слове Божьем в каких-то аспектах библейского учения? И знаете ли вы, как преодолевать подобные сомнения? На основании исследуемого сегодня отрывка Писания выделим два наставления для преодоления сомнений. Первое наставление – спрашивайте о том, что непонятно. И, кстати, это делает здесь Иоанн Креститель, стих 18-19. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том, Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» О чудесном воскрешении сына вдовы, совершенном Иисусом, стало известно, как сказано в 17 стихе, по всей Иудее и по всей окрестности. И так как весть об этом так широко распространилась, то неудивительно, что она дошла и до Иоанна Крестителя, который, согласно Евангелию от Матфея, на тот момент находился в темнице. Помните, как он там оказался? Как Иоанн оказался в темнице. Предпосылкой к этому стала прелюбодейная связь Иродиады и Ирода Антипы. Изначально Иродиада была замужем за своим дядей Иродом Филиппом I и родила от него дочь. Однако она оставила мужа из-за греховных отношений с его единокровным братом Иродом Антипой. И по тем временам для людей, которые слышали Слово Божие, которые знали заповеди Ветхого Завета, это было, ну, скажем так, неординарное событие, это было шокирующее событие, это было событие, которое всколыхнуло общественное мнение, стало дерзким нарушением заповедей Писания. Иоанн Креститель, конечно же, что сделал? Он обличил Ирода в этом всем, за что и оказался в заключении, Луки 3, 19-20. Ирод же четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Неудивительно, что, находясь в темнице, Иоанн Креститель мог начать сомневаться. А действительно ли Иисус Мессия? Ведь от Мессии ожидали увидеть в первую очередь установление политической и военной власти. Как мы знаем, ожидали увидеть изгнание римских языческих оккупантов и тем более их марионеток вроде Ирода Антипы. С одной стороны, Иисус воскресил сына вдовы, это указывает на него как на Мессию, Иоанн об этом слышит. С другой стороны, где его царская власть? Да, воскресил, указывает на него как на Бога, как на Мессию, но царской власти-то нет. Мессия – это же царь. Вот приблизительно так мог размышлять Иоанн и в связи с этим сомневаться. Да, воскресил сына вдовы, ну, вроде бы Мессия, Бог, ясно. А почему я в темнице? Почему надо мной ставленники языческих оккупантов, можно сказать, издеваются? Почему царская власть Мессии не проявляется? Непонятно было Иоанну в тот момент, он переживал, и он сомневался, и он беспокоился. Но обратите внимание, Иоанн, хотя и был величайшим из пророков, не стеснялся спросить, не боялся поделиться тем, что его беспокоило. Некоторые люди чего-то не понимают, но они стесняются спросить. Они думают, ну что обо мне подумают, что скажут. Я чего-то не понимаю, в чем-то не разбираюсь. А вот Иоанн, величайший из пророков, об этом не беспокоился. Если у вас возникают сомнения относительно каких-то доктрин Писания или сомнения относительно применения на практике каких-то библейских принципов, не держите это в себе. Спрашивайте, чтобы получить правильный ответ. Не понимаете, почему приходят скорби в вашу жизнь? Спрашивайте. Не понимаете, как в здравой церкви могут быть отступники? Спрашивайте. Не понимаете, из-за чего возникают проблемы в браке? Спрашивайте. Не понимаете чего-то происходящего в церкви, каких-то решений ее руководства? Спрашивайте. В противном случае, если не спрашивать, не выяснять, если замкнуться в себе, можно действительно усомниться, можно действительно отчаяться и можно вообще думать, а зачем тогда вообще созидать церковь? Зачем тогда строить библейскую церковь? А какова ценность служения Богу? А какова ценность библейского учения о браке, о воспитании детей и так далее? А вслед за этим придет явное падение или просто унылая, пустая, депрессивная жизнь постоянно сомневающегося верующего. Отсюда возникает сомнение в благости Бога, Его любви. Бог меня не любит. Если в моей жизни происходит такое, я не понимаю, почему это происходит. Бог не добр ко мне, не благ, Он меня не любит. Человек начинает сомневаться в своем спасении, а спасен ли я? И многие другие страхи и тревоги начинают доминировать в его сознании. И дьявол, он очень заинтересован в том, чтобы мы сомневались в Слове Божьем. Это очень мощный инструмент в его руках. Если вы помните, то, искушая Еву, сатана использовал именно этот инструмент. С чего он начал? Он начал с того, чтобы заронить в ее сердце сомнение в Боге и Его Слове. Вот с чего началось падение человечества. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь, и сказал змей жене». Так просто. Подлинно ли сказал Бог? Вот предпосылка для всех страшных падений. Подлинно ли сказал Бог? Может быть, неправда? Может быть, Бог лжет? Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю, Бытие 3.1? Вы действительно верите, что Слово Божие так говорит? В общем, лукавый заинтересован в том, чтобы мы сомневались в Боге и Его Слове, потому что это сделает нас открытыми перед опасными падениями. Самые тяжелые депрессии возникают у тех, кто довел себя сомнениями до разочарования в церкви, до разочарования в Слове Божьем и даже до разочарования в каких-то качествах Бога. А кто-то, может быть, и пытается довести себя до разочарования в Боге. По крайней мере, дьявол в этом направлении работает. А вот такого состояния страшного, от депрессии, один шаг до ропота против Бога, один шаг до алкоголизма и прелюбодеяния, как единственного способа, по мнению человека, вновь ощутить радость жизни. Грех начинает казаться не врагом, а спасителем от отчаяния. Первое наставление для преодоления сомнений верующего – спрашивайте о том, что непонятно. Очень простое наставление, правда? Второе наставление – доверяйте надежным источникам. Стих 20-23. «И они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Итак, у Иоанна возникают сомнения, но он не остается со своими сомнениями один на один, да еще и в темнице. Он решает все выяснить, он решает разобраться и обращается к правильному источнику. Иоанн не обращается через учеников к самым известным раввинам или первосвященникам, не обращается к книжникам или фарисеям. Ясно, что все они были лжепастырями. Иоанн не говорит ученикам, пожалуйста, отправьтесь в Иерусалим, попросите Синедрион собраться, и пусть они дадут ответ. Они же знатоки Писания. Пусть они дадут ответ. Вот этот Иисус из Назарета, он Мессия или нет? Или нам кого другого ждать? Вот если бы он к ним обратился, они бы дали ответ. Они бы дали ответ. Но это был бы неправильный ответ. И они не помогли бы Иоанну, а только лишь усилили бы его сомнения. Ну, фарисеи бы, например, сказали, Иисус из Назарета никакой не Мессия, а чудеса его совершаются силой сатаны, Матфея 9:34. Фарисеи говорили, он изгоняет бесов силою князя бесовского. Поэтому очень хорошо, что Иоанн Креститель обратился не к лжепастырям, а к истинному пастырю. Он послал двух своих учеников к Иисусу спросить, «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А это происходило в то время, когда наш Господь многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. Поэтому Иисус сослался на пророка Исаию, свободно его цитируя. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Вот так Иисус отвечает на этот вопрос. Он цитирует пророка. И мы знаем, что Исаия писал о Мессии так: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Исаия 61:1-2. В другом месте Исаия писал, 35 глава, стих 5, он писал о царстве Мессии: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся, тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь». Таким образом, на вопрос Иоанна, заданный через учеников, Иисус отвечает так. Он указывает на себя, как на Мессию, предлагая сравнить чудеса, которые он совершает, с чудесами, о которых писал пророк. И это самое главное утверждение в изучаемом нами сегодня отрывке Евангелия от Луки. Иоанн задает вопрос, Иисус отвечает на этот вопрос, цитируя Ветхий Завет. И, по сути, он говорит: «Я Мессия, да». Ну, он прямо так не заявляет, но он цитирует Исаию, и абсолютно ясно, что слова Исаии указывают на него, как на Мессию, потому что он делает все то, о чем говорил Исаия. Если вас спросят: «Ну, вы вот учите, что Иисус – Мессия Израиля, а где-нибудь он на это указывал?» Приведите это местописание. Здесь Иисус очень ясно указывает на себя, как на Мессию. Подчеркнув, что в нем исполняются пророчества о Мессии, наш Господь предупреждает: «Блажен, кто не соблазнится о мне». Такой поток клеветы шел на нашего Господа. Такой негатив на него изливался, в таком объеме, с такой агрессией. Не соблазниться в том, что он настоящий Сын Божий и Мессия, и Спаситель, было очень трудно. Поэтому, говорит, блажен, счастлив, кто обо мне не соблазнится. Счастлив, кто, размышляя о чудесах Иисуса, перечисленных в 22 стихе, не усомнится в нем, как в истинном Мессии, не отвернется от него в результате сомнений. Конечно, сомневаться в том, что наш Господь – это Мессия и Бог, очень опасно. И если в результате таких сомнений человек откажется поверить в его божественность и мессианство, человек не сможет войти в жизнь вечную и останется за дверьми Царства Небесного. Чтобы преодолеть различные сомнения несколько другого рода, необходимо задавать вопросы, спрашивать о том, что неясно, о том, что вызывает сомнения. Но при этом очень важно обращаться к правильному источнику. Очень важно обращаться к тем людям, которые могут дать правильный библейский ответ. Не к лжепастырям нужно обращаться, они дадут вам такой ответ, что вы вообще запутаетесь. Не к религиозным деятелям нужно обращаться, которые не верны Писанию, или не живут в согласии с истиной, или не приносят добрых плодов в служении, к ним обращаться не нужно. Не к психологам нужно обращаться, которые пытаются решать проблемы людей, отрицая основные библейские истины, например, о греховности человека, об искуплении, о всевластии Бога и так дальше. Со своими сомнениями не следует обращаться и к неверующим, друзьям или родственникам. Знаете, бывают случаи, когда христиане к неверующим обращаются, своим знакомым. Они считают, вот это независимый эксперт. Вот он сейчас скажет, какие-то у них, может быть, проблемы в отношениях с кем-то из ближних в церкви возникают, какие-то конфликты. И они обращаются к своим неверующим друзьям, знакомым, подругам. И у них друзья, знакомые, подруги, они уже в курсе многих церковных проблем. И они им дают советы. Бывает такое искушение у жен христианок, у которых муж неверующий. Он же глава, она приходит и рассказывает, так, в церкви то, сестра Галина сделала это, брат Михаил сделал то-то, а муж говорит, так, Галине вот так пойди скажи, Михаилу пойди вот так скажи. Ну, и она идет, все эти мирские принципы применяет, и результаты соответствующие. Так что, если вам что-то непонятно, если у вас какие-то сложности, какие-то трудности в отношении к с ближними, и какое-то непонимание каких-то истин, неверующие, необращенные люди – не имеющие Духа Святого, невозрожденные, чей разум не просвещен истиной, здесь помочь нам не могут. Спрашивать даже в церкви можно не у каждого. Понимаете? Думать, ну, сейчас в церковь я приду, тут у каждого. Тут сейчас все душепопечители. Нет, не так. Почему не у каждого? Потому что в каждой христианской общине есть и малодушные, есть и слабые, есть и бесчинные верующие, и даже в каждой общине есть лжеверующие. Далеко не все христиане обладают даром мудрости и поэтому не могут применить библейские принципы к конкретной жизненной ситуации. Есть верующие, которые сами живут в сомнениях. Вот вы с сомнениями приходите и обращаетесь к любому в церкви, а он сам в сомнениях. У вас еще больше сомнений. У вас произошло умножение. У вас два сомнения, у него три, получилось шесть. Вот, так что такой метод не работает. Обращайтесь к достоверным источникам. Это значит, что обращайтесь к духовно зрелым верующим, у которых есть добрые плоды жизни, служения. Обращайтесь к верным пастырям. Вот они смогут дать библейский ответ на ваши сомнения. Когда вы не понимаете, почему скорби приходят в вашу жизнь, верные пастыри объяснят вам, что после грехопадения человечество страдает от болезней, смерти, войн, природных катаклизмов, недостатка воды и пищи – это общие последствия грехопадения. Такие скорби присущи для всех, для верующих и для неверующих. Помимо этого, верующие еще и страдают от гонений за Христа и Его Слово, страдают всегда и в настоящий момент тоже. Также верующие испытывают воспитывающее отцовское наказание. Поэтому, переживая скорби, вы можете понять, с чем они связаны. Если с общими последствиями грехопадения, то смиренно их переносите, имея преимущество перед неверующими, такие как утешение от Духа Святого через Писание, знание истины и надежда вечной жизни. Надежда вечной жизни у нас есть, у них нет. Я общался некоторое время назад с пожилыми неверующими. У всех печаль в глазах, жизнь пролетела так быстро, нет никакой перспективы, впереди маячит смерть, и перед ней страх, паника, ужас и желание о ней просто никогда не думать. А верующие имеют надежду вечной жизни. Если ваши скорби связаны с общими последствиями грехопадения, просто переносите их смиренно, уповая на силу Духа Святого, который у вас, на знание Писания, живя надеждой вечной жизни. Если ваши скорби связаны с гонениями за истину, а это значит за Христа, утешайтесь тем, что ваша небесная награда увеличивается. Если вы страдаете за истину, радуйтесь, что у вас увеличивается небесная награда. Иисус говорил, «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Луки 6, 22, 23. «Если вы терпите в своей жизни неисповеданный грех, неоставленный грех, тогда поразмышляйте, не является ли ваша скорбь, ваше переживание следствием воспитывающего отцовского наказания. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Еврея 12:6. Когда вы смущены в сомнениях из-за того, что в здравой церкви появляются отступники, зрелые христиане вас успокоят, скажут, не волнуйся, не переживай. Они вам объяснят, что отступничество, оно предопределено от вечности прошлого. Поэтому отступничество нельзя избежать, и оно не должно нас шокировать. Иуда, брат Иисуса Христа по матери, писал об отступниках. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивцы, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Послание Иуды, стих 4. Просто вам объяснят, что отступничество – это печальная реальность жизни в церкви. Без этого никуда не денется. Вот вам, может быть, не нравится, что дождь сегодня идет, да? Но ничего ж не сделаешь. Если бы вам кто-то сказал, что в нашем городе никогда не будет дождя, и вдруг пошел, вот была бы депрессия. Так как вы знаете, что дождь – это просто, ну, реальность жизни. Вы реагируете по-другому. Если вы будете знать, что отступничество – это неизбежная реальность жизни церкви, вы будете на это реагировать более спокойно. Среди 12 апостолов, вы знаете, тоже был отступник Иуда. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Апостол Павел писал об одном из своих сотрудников, как об отступнике, «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». 2 Тимофею 4:10. Так что вот так вас успокоят. Вы обратитесь с вопросом, вам ответят. Если вы верующий человек, в вашем сердце будет мир. Когда вы не понимаете, почему у наставленных в истине христиан возникают конфликты в браке, мудрые верующие вам объяснят. Проблема не в том, что библейское учение не работает, ибо Слово Божие живо и действенно. Проблема в том, что не все мужья и жены действительно применяют это учение к себе. Нередко они склонны добиваться библейского поведения от своей второй половины. Мужья любят изучать библейские принципы поведения жены в семье. А жены любят изучать библейские принципы поведения мужа в семье. И потом они начинают друг от друга добиваться этих принципов и из-за этого конфликтуют. А это же неправильно. Правильно как? Муж изучает библейские принципы мужа, жена изучает библейские принципы жены и применяет их к себе и старается жить в соответствии с этими принципами. А изменить другого человека ссорами, угрозами, обидами невозможно, неправильно и неугодно Богу. Бывает, что мужья и жены только говорят о том, что они знают библейское учение. Мы разочаровались в библейском построении семьи, библейское учение не работает. Начинаешь с ними беседовать, они не знают библейского учения. Это какая-то смесь мирских принципов с библейским учением. И вот это они называют библейского учения, и в этом они разочаровались. Я говорю, правильно вы сделали. Потому что смесь библейских принципов с мирским учением не работает. Вам нужно знать истину. А люди думают, что они ее знают. Бывает, что кто-то из супругов не бережил подлинного обращения, а значит, не способен жить в согласии с библейским учением. Бывает так, что люди знают библейское учение и говорят, что стараются его исполнять, но в реальности все выглядит так, что они ленятся и не хотят включаться в библейский процесс ученичества. В общем, когда вы не понимаете всех этих вещей, спрашивайте, обращайтесь к правильному источнику. Когда вы не понимаете каких-то решений церковного руководства, мне кажется, все наши решения такие простые, такие понятные, такие логические, такие библейские, такие легкие для понимания, так они основаны на Писании. Но если вам что-то непонятно, обращайтесь к пастырям, пастыри все вам объяснят, и в вашем сердце будет мир и покой. Столкнувшись с сомнениями относительно личности Иисуса, Иоанн Креститель задал вопрос через учеников и получил убедительный ответ. Из этого мы определили для себя два наставления. Если вас беспокоят какие-то сомнения относительно каких-то библейских истин, во-первых, спрашивайте о том, что непонятно. Во-вторых, доверяйте надежным источникам. Следуя этим наставлениям, вы будете жить без опасных сомнений и избежите отчаяния, избежите депрессии, ведущих ко многим падениям. Будете жить счастливо и радостно во Христе. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!